Да уж, Фреон, зря ты про наив брякнул. Сам-то хорош. Пока лаборантскую карточку не заработал, ничего ведь не знал толком. Тоже думал, что зона впервые о себе в 6-м году заявила. А вот когда начал для ботаников информацию собирать, когда по зоне в подземных комплексах полазил, когда послушал ученые разговоры в курилках НИИ, вот тогда-то полная картина и нарисовалась. А зона началась с аварии на ЧАЭС. В тот же самый год, как впервые рванула и потравила все вокруг радиацией. Когда начали эвакуировать людей из зоны отчуждения. Когда провели колючей проволокой границы этой самой зоны, которую тогда еще никто не называл с большой буквы. Когда начали строить первые корпуса НИИ, а первым ученым было строго запрещено говорить слова «аномалия» и «артефакт». И тогда же, сразу после эвакуации, подлезли в оставленную людьми Припять мародеры, начали бродить по брошенным поселкам любители дармовой наживы. Вещей в покинутых домах оставалось много. Люди-то думали, что уезжают ненадолго и скоро вернутся. Несмотря на все усилия военных и милиции, мародерство процветало. И даже не того тогда власти опасались, что радиоактивные ковры и телевизоры на рынках всплывут, а совсем, совсем другого. Начали воры, кроме вещей, выносить странные слухи. Кто-то говорил о синих огнях на ночных улицах Чернобыля, кто-то на ровном месте вывихнул ногу и заявлял потом, что держало его на земле как будто бы неподъемной тяжестью. Еще кто-то видел мутанта, хотя за год-полтора, ну никак не могли они появиться. Или рассказывал о крысиных кладбищах из сотен мертвых зверьков. Большинство людей этим байкам не верили, но правительство почему-то крепко нервничало, всякий раз усиливая охрану старого периметра. Ловить мародеров стали чаще, но те, кого не поймали, способствовали дальнейшему распространению странных, фантастических, а иногда и пугающих слухов о Припяти и Чернобыле. Засекречивание информации, тайные строительства в зоне, отказ пускать журналистов со временем могли бы произвести сенсацию при первой же утечке. А сенсации были тогда совсем не нужны. И тогда одна светлейшая голова придумала весьма замечательную штуку. В газетах, журналах, журнальчиках, газетенках замелькали НЛО, зеленые человечки, барабашки и контактеры. В периодике стало пестро от сообщений о зомби в деревне Плевакино, о крысах-мутантах в московском метро, о снежных человеках в тайге. Позже появились десятки ярких изданий в черно-красных тонах, где полуголые девки обнимались с колдунами и пришельцами. Потаенные силы, секреты власти, эзотерики тайн завалили прилавки газетных киосков. Пипл какое-то время кушал и, наевшись досыта, махнул рукой. «О каких черт аномалиях под Припятью вы тут распинаетесь? Да вы че? Уже неинтересно. Ага-ага». А один колдун недавно через горы телепортировался к тибетским посвященным. Вот оно в реале было, даже в газете напечатали. И вот эта идея одного совсем не глупого человека сохранила тайны будущей зоны лучше самой строгой секретности. Слухи продолжали выползать, но просто захлебывались в мутных потоках газетно-журнальной чертовщины. Ни один уважающий себя журналист не желал больше писать о чудесах. Ни одно уважаемое издание не хотело дискредитировать себя статьями об аномалиях и мутантах. И потому спецслужбам лишь изредка приходилось устраивать несчастные случаи особенно болтливым людям, которые были в курсе настоящих чудес. Система функционировала, лаборатории по старому периметру строились, начали работать НИИ Агропром и НИИ Селекции и Генетики, который в секретных документах уже значился как НИИ АС, то бишь Научно-исследовательский институт изучения аномальной зоны. И работала система эта практически без сбоев. Ученые начали накапливать материал о редких тогда еще жарках и трамплинах, отлавливали первых не менее редких мутантов, как величайшие драгоценности берегли медузы и капли, которые отправлялись в Москву и Киев в тщательно охраняемых броневиках для досконального изучения в закрытых институтах. Военные в те времена уже стреляли в мародеров, из разношерстного племени которых потихоньку начали отпочковываться первые сталкеры. И именно сталкеры, которые искали в зоне не цветмет и фарфоровые сервизы, а охотились уже за артефактами. И так бы тихо и незаметно это все проходило дальше, как оно обычно и проходит в таких случаях. Ученые тихонько искали и тайно изучали, сталкеры тайком в зону заползали, а по ним военные постреливали. но опять-таки без шумихи и лишней болтовни. Но в 2006 году зона отчуждения вдруг стала зоной. Скрыть тот самый первый выброс, вспышку которого видели за сотню километров, спустить на тормозах желтой прессы грандиозный ажиотаж не получилось. Спешно были брошены на ликвидацию второй катастрофы военные части, которые почти в полном составе и погибли. Никаких новостей не было ни с агропрома, ни с уничтоженных до последнего человека армейских складов. Периметр спешно усилили. Зона была уже совсем не та, что раньше. Тогда же, в 2006-м, в зону ринулась волна сталкеров, которые тоже начали массово гибнуть, но немногие выжившие выносили такие штуки, которые позволяли разбогатеть сразу и всерьез. Началась лихорадка. Сколько народу погибло тогда, я до сих пор не представляю. Понятно, что тысячи. А в 2007-м, всего через год, ахнула третья катастрофа. Выброс неслыханной, устрашающей мощи, стремительно превративший зону из маленького пятнышка на карте в большое грязное пятно. «Держи», – я передал фельдшеру свой ПМК с открытой заранее папкой с текстами. Накидал я там немного своих мыслей и наблюдений из того, чем НИИ со мной поделился. Есть кое-что и про старую зону, что до 2006 года была. Хочешь, на свои хард-драйвы перекачай. Может, вашим правильным дядям пригодится. И за это спасибо, почитаем. Фримен подключил к моему компьютеру тонкий шнур и перебросил файлы. Но на мои диски залить уже не выйдет. Там такая защита, что без специального ключа всю информацию потерять можно. Как знаешь. Негромко пиликнул детектор аномалий, отмечая гравитационные возмущения впереди и справа. На темном экране загорелись синие столбики уровней интенсивности. Ну вот, наконец-то. А то я уже было совсем решил, что тут под землей зоны нет. Вялая и, похоже, уже доживавшая свой век электро, нашлась только в одной из вентиляционных шахт. И то почти у поверхности. Кстати, неплохая мысль относительно этих подземных помещений есть. За все выбросы ни одна аномалия следов тут не оставила. Одни только плешь с электро и есть, да и те снаружи. Может, палестинка подземная? Ежели лишнее барахло отсюда вышвырнуть? Да, чутка благоустроить, чем не подземный лагерь для нашего брата. А уж если и выход за периметр есть, то... Слушай, фельдшер, как бы это сказать? Заметил я, что лаба чистая, не фонит, аномалии только поверху, да тут с краю нарисовались. Раз уж весь росток под долгом... Так может вам здесь лагерь разместить? И тоже сталкеров привечать, бар там, ночлег обустроить? Вы же вроде с вольными бродягами, не в контрах. Мысль неплохая, кивнул свободовец. Но, ух, не мне это решать. Мессендж кину начальству, может и заинтересуется. Но видишь, в чем трабл. Людей у нас сейчас очень мало, едва палестинку нашу на милитари удерживаем. Просто не хватит сил. А вы, вольные, чего не возьметесь? У нас каждый сам себе группировка, бесполезняк, отмахнулся я. Помнишь, ты спрашивал, отчего я в одиночке не иду? Ну, было дело, согласился я. Вот потому, собственно, усмехнулся фельдшер. Детектор показывал высокую аномальную активность уже в следующем помещении. Прибор засек уже больше 5 очагов, это даже сквозь толстый бетон стены. Похоже, совсем рядом подземная ветка, которая, по идее, от темной долины идти должна. Вроде дошли. Вот он, выход к секретной подземке. «Чего-то мне вдруг как-то перехотелось туда гулять», – задумчиво пробормотал Фриман. Я, в принципе, был с ним солидарен. Подсобные помещения лаборатории закончились небольшим складом с пустующими стеллажами, и у дальней стены пол слегка уходил вниз, большим воротам, рассчитанным, скорее всего, на въезд легких грузовиков. Если в брошенной лаборатории почти не было признаков влияния зоны, то в неровном свете десятка мерцающих люминесцентных ламп эти ворота выглядели, мягко говоря, жутковато. Не ржавчина даже, а какая-то и синя-черная накипь давно съела всю краску, покрыв металл уродливыми пузырями и желваками размером с кулак. Мало того, застывшие потоки этой массы разбегались от ворот на пол, стены и потолок длинными неровными языками, словно в створке с размаху бросили большую бочку загустевшей краски. От металла исходило легкое тепло, ощутимое даже на расстоянии, и по складу гуляли странные сквознячки.
«Ну что, приехали?»
Ерис с облегчением сбросил на пол рюкзак и уселся на него сверху.
«Я туда не пойду. Ну нафиг!»